Глава 23. Крест стражи. Пробираясь назад к замку, Гарри чувствовал, как начинает выдыхаться Феликс Фелицис. Входные двери так и остались незапертыми, но на четвертом этаже ему попался навстречу Пивз, и Гарри едва успел улизнуть от него, нырнув в боковой проход, которым начинался один из коротких путей. Так что, добравшись, наконец, до портрета и сбросив мантию-невидимку, он нисколько не удивился, обнаружив полную даму в дурном расположении духа.
— Сколько сейчас, по-твоему, времени?
— Мне очень жаль, пришлось выйти по одному важному.
— К твоему сведению, в полночь сменился пароль. Придется тебе отсыпаться в коридоре, понял?
— Вы шутите? — воскликнул Гарри. — С какой-то стати его сменили в полночь?
— Да уж вот так,
— ответила полная дама.
— Не нравится? Иди поговори с директором школы. Это его идея — ужесточить меры безопасности.
— Фантастика! — с горечью сказал Гарри, оглядывая голые твердые полы. — Ну, полный блеск. Конечно, если бы Дамблдор был здесь, я бы с ним поговорил. Ведь это же он хотел, чтобы я...
— А он здесь!
— раздался голос за его спиной.
— Профессор Дамблдор час назад возвратился в школу!
Гарри подплывал по воздуху почти безголовый Ник, голова которого, как всегда, моталась из стороны в сторону поверх гофрированного воротника.
— Я слышал об этом от кровавого барона. Он видел, как Дамблдор появился, — сказал Ник. — Вид у него, по словам барона, был довольно веселый, хотя, конечно, немножко усталый.
— Где он сейчас? — спросил Гарри, чувствуя, как радостно забилось его сердце.
— О, стенает и лязгает цепями в астрономической башне. Любимое его времяпрепровождение.
— Да не кровавый барон. — Дамблдор.
— А, у себя в кабинете,
— сказал Ник.
— Барон вроде бы говорил, что он должен покончить с каким-то делом, прежде чем...
— Да, должен, — сказал Гарри. В груди его уже разгоралось волнение при мысли, что он вот-вот сообщит Дамблдору о своей удаче. Он развернулся и снова припустился бегом, не обращая внимания на несшиеся ему вслед крики полной дамы.
— Вернись! Ладно уж, я соврала! Просто разозлилась, что ты меня разбудил. Пароль прежний, ленточный червь.
Но Гарри летел по коридорам и уже через несколько минут сказал горгулье Дамблдора «шоколадные эклеры», и та отскочила, открыв Гарри путь к винтовой лестнице.
«Войдите», — ответил на стук Дамблдор.
Голос его звучал устало. Гарри толкнул дверь. Перед ним был кабинет Дамблдора, такой же, как и всегда, только... Черное небо за окнами было усыпано звездами.
— Силы благие, Гарри! — изумился Дамблдор. — Чему обязан столь поздним сюрпризом?
— Сэр, я добыл его. Получил от Слизнорта воспоминания. Гарри вытащил стеклянный пузырек и показал его Дамблдору. Миг-другой директор школы казался ошеломленным. Потом лицо его расплылось в широкой улыбке.
«Какая потрясающая новость, Гарри! Ах, молодец! Я знал, что ты с этим справишься!»
По-видимому, напрочь забыв о позднем часе, Дамблдор торопливо обогнул стол, взял покалеченной рукой пузырек с воспоминаниями Слизнорта и отошел к шкафчику, в котором стоял омут памяти.
«Вот теперь, — сказал он, перенеся каменную чашу на стол и вылив в нее содержимое пузырька, — теперь мы наконец-то все увидим. Скорее, Гарри!»
Гарри послушно склонился над омутом, почувствовал, как ступни его отрываются от пола. Он снова пролетел сквозь тьму и приземлился в кабинете Горация Слизнорта, каким тот был многие годы назад. Сильно помолодевший Слизнорт с густыми блестящими соломенными волосами и светло-рыжими усами снова сидел в уютном кресле с высокой спинкой. Ноги его покоились на бархатном пуфике, в одной руке он держал винный бокальчик, другой перебирал в коробке засахаренные дольки ананаса. Вокруг сидело с полдюжины мальчиков, среди них Том Реддл, на пальце которого поблескивало золотое кольцо с черным камнем — перстень Марволо. Дамблдор приземлился под Гарри как раз в тот миг, когда Реддл спросил.
— Сэр, а правда ли, что профессор Вилкост уходит в отставку?
— Там, если бы я и знал это, то был бы не вправе сказать вам,
— ответил Слизнорт, укоризненно поводя покрытым сахарными крошками пальцем, хотя одновременно и подмигивая.
Должен признаться, я был бы не прочь выяснить, откуда вы черпаете ваши сведения, юноша. Вам известно больше, чем половине преподавателей.
Реддл улыбнулся. Остальные мальчики рассмеялись, бросая на него восхищенные взгляды.
«Что до вашей сверхъестественной способности узнавать то, чего вам знать не положено, равно как и до осмотрительной лести, с коей вы обращаетесь к людям, от которых многое зависит. Кстати, спасибо за ананасы. Вы совершенно правы, это мое любимое...»
Несколько мальчиков захихикали снова.
«Лакомство. С уверенностью предрекаю вам, что лет через 20 вы подниметесь до поста министра магии. Через 15, если так и будете присылать мне ананасы. У меня в министерстве великолепные связи».
Том Реддл лишь улыбнулся. Остальные мальчики загоготали. Гарри отметил, что он далеко не самый старший в их компании. Тем не менее, почитается ими за главного.
«Не думаю, что политика — мое предназначение, сэр», — сказал Реддл, когда утих смех. «Прежде всего, мое происхождение не из тех, какое необходимо для подобной деятельности».
Двое мальчиков из его окружения обменялись самодовольными ухмылками. Гарри не сомневался, что обоим пришла в голову распространенная в их кругу шуточка, явно относящаяся к тому, о чем они знали или догадывались, к наличию у их предводителя прославленного предка.
— Глупости, — ответил Слизнорд. — Яснее ясного, что вы с вашими способностями происходите из славного рода волшебников. Нет, вы далеко пойдете, Том. Я в своих учениках никогда еще не ошибался.
Маленькие золотые часы, стоявшие на столе Слизнорта, отзвенели 11.
— Батюшки мои, неужто так поздно?
— удивился Слизнорт.
— Ну, вам лучше идти, юноша, а то наживете неприятности. — Лестрендж, я рассчитываю получить от вас завтра утром письменную работу, иначе мне придется задержать вас в классе. Но это тоже относится и к вам, Эйвери.
Мальчики гуськом покидали комнату. Слизнорт выбрался из кресла и перенес пустой бокал на письменный стол. Звук какого-то движения за его спиной заставил Слизнорта обернуться. Посреди кабинета так и стоял Реддл.
«Живее, Том. Вы же не хотите, чтобы вас в неположенное время застали вне спальни? Вы все-таки староста?»
«Сэр, я хотел спросить вас кое о чем».
«Так спрашивайте, мой мальчик, спрашивайте».
«Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о крест-стражах».
Слизнорт уставился на него, рассеянно поглаживая толстыми пальцами ножку бокала.
«Пишите самостоятельную работу по защите от темных искусств, не так ли?»
Гарри готов был поспорить, что Слизнорт отлично понимает. К учебе вопрос Реддла никакого отношения не имеет.
«Не совсем так, сэр», — ответил Реддл. «Я наткнулся на этот термин, читая кое-что, и не вполне его понял».
«Вам пришлось бы приложить изрядные усилия, Том, чтобы найти в Хогвартсе книгу, содержащую подробные сведения о крест-стражах. Эта материя очень темная, темная по-настоящему», — сказал Слизнорт.
«Но вам-то, разумеется, известно о них все, сэр. Такой волшебник, как вы... Простите, возможно, вы не имеете права говорить об этом. Просто я понимаю, что если кто и способен о них рассказать, так это вы вот и решился спросить».
«Проделывает он это просто здорово», — думал Гарри. Колебания, небрежный тон, в меру лести и ни единого перебора ни в чем. Гарри обладал большим опытом выпытывания с помощью лести сведений у тех, кто не желал ими делиться, а потому не мог не признать в увиденном работу настоящего мастера. И готов был с уверенностью сказать, что в этой информации Реддл нуждается очень и очень. Не исключено, что к разговору со Слизнортом он готовился не одну неделю.
«Ну что ж», —
произнес Слизнорт, не глядя на Тома, но поигрывая ленточкой, украшавшей крышку коробки с засахаренными ананасами.
«Разумеется, если я предоставлю вам сведения общего характера, просто ради истолкования этого термина, вреда никому не будет. Слово «крест-страж» обозначает материальный объект, в котором человек прячет часть своей души».
«Но я не совсем понимаю, как это можно сделать, сэр», — сказал Реддл.
Своим голосом он управлял очень умело. Но Гарри чувствовал, что Реддл волнуется.
— Ну, видите ли, вы раскалываете свою душу, — сказал Слизнорд, — и прячете часть ее в объект, находящийся вне вашего тела. После этого, если на тело кто-либо нападет или даже уничтожит его, вы все равно умереть не можете, поскольку часть вашей души остается привязанной к земле неповрежденной. Правда, существовать в подобной форме...
Слизнорд поморщился, а Гарри внезапно вспомнил слова, услышанные им почти 2 года назад.
«Я был вырван из тела. Я стал меньше, чем дух, чем самое захудалое привидение. Но все-таки я был жив».
«Немногие согласились бы на это, Том, очень немногие. Смерть могла бы казаться куда более предпочтительной».
Владевшая Реддлом жажда узнать как можно больше была теперь видна невооруженным глазом. На лице его появилось выражение алчности. Он уже не мог скрывать свое вожделение.
— Но как же раскалывается душа?
— Что ж,
— ответил, поежившись, Слизнорд.
— Вы должны понимать, что душа мыслится как нечто неповрежденное, целостное. А расколоть ее — значит совершить противное природе насилие.
— Но как его совершить?
— Посредством злого деяния, высшего деяния зла. Убийство. Убийство разрывает душу. Волшебник, задумавший создать крест-страж, использует это увечье к собственной выгоде. Он заключает оторванную часть души.
— Заключает? Как?
— Для этого существует заклинание. Только не спрашивайте меня о нем, я его не знаю.
— ответил Слизнорд, встряхивая головой точно старый слон, которого одолели москиты.
— Разве я похож на человека, который опробовал его, на убийцу?
— Нет, сэр, разумеется, нет, — поспешно сказал Реддл. — Простите, я не хотел вас обидеть.
— Ну что, что, какие обиды?
— хмуро откликнулся Слизнорд.
— Интерес к подобным вещам естественен. Для волшебников определенного калибра эта сторона магии всегда была притягательной.
— Да, сэр. — сказал Реддл.
Я, правда, одного не понимаю. Мне просто любопытно. Много ли проку от одного единственного крест-стража? Не лучше ли, чтобы обрести побольше силы, разделить душу на несколько частей? Ну, например, разве 7 не самое могучее магическое число? И разве 7...
— Клянусь бородой Мерлина, Том!
— возопил Слизнорд.
— 7! Неужели мысль об убийстве даже одного человека и без того недостаточно дурна? Да и в любом случае, разделить душу надвое уже плохо, но разорвать ее на 7 кусков...
Теперь Слизнорд выглядел совсем растревоженным. Он смотрел на Реддла так, словно никогда прежде его не видел. И Гарри понимал, Слизнорд сожалеет о том, что вообще ввязался в этот разговор.
«Ну, разумеется, — пробормотал он, — наша беседа всего лишь... — Гипотетично, не правда ли? Чисто научное?
— Да, сэр, конечно, —
поспешно ответил Реддл.
— И все-таки, Том, сохраните сказанное мной в тайне, ну, то есть, тему нашего разговора. То, что мы поболтали немного о крест-стражах, вряд ли кому понравится. Понимаете, в Хогвартсе эта тема под запретом. Особенно лютует на сей счет Дамблдор.
— Никому ни единого слова, сэр, — пообещал Реддл. И покинул кабинет профессора. Однако Гарри удалось мельком увидеть его лицо, наполненное тем же безумным счастьем, которое отразилось на нем, когда Реддл впервые узнал, что он волшебник. Счастьем, которое не оттеняло красоту его черт, но почему-то делало их менее человечными.
«Благодарю тебя, Гарри», — негромко сказал Дамблдор. «Нам пора».
Когда Гарри опустился на пол его кабинета, Дамблдор уже сидел за столом. Гарри тоже сел, ожидая слов Дамблдора.
«Я уже очень давно питал надежду заполучить это свидетельство», — начал Дамблдор. «Оно подтверждает мою теорию и говорит о том, что я прав, и о том, какой длинный путь нам еще предстоит пройти».
Гарри вдруг обнаружил, что портреты прежних директоров и директрис школы, висящие по стенам кабинета, не спят и внимательно слушают их разговор. А дородный и красноносый волшебник даже приставил к уху слуховую трубку.
— Я уверен, Гарри, — продолжал Дамблдор,
—
Ты понимаешь значение того, что мы с тобой услышали? Уже в твоем возрасте, плюс-минус несколько месяцев, Том Реддл изо всех сил искал дорогу к бессмертию.
— Так вы думаете, что это ему удалось, сэр? — спросил Гарри. — Что он создал крест-страж? Что потому и не погиб, когда напал на меня? Потому что у него где-то надежно спрятан крест-страж, кусочек его души?
— Кусочек. И, может быть, не один, — ответил Дамблдор. — А ты же слышал Волан-де-Морта. Его особенно интересовало мнение Горация о том, что происходит с волшебником, который создает больше одного крест-стража, с волшебником, которому так хочется избежать смерти, что он готов убивать множество раз, рвать и рвать свою душу, лишь бы сохранить ее во многих спрятанных по отдельности крест-стражах. Этих сведений он ни из каких книг почерпнуть не смог бы. Насколько мне известно, насколько я в этом уверен, известный Волан-де-Морту, ни один волшебник ни разу еще не разрывал свою душу более чем на два куска.
Дамблдор немного помолчал, собираясь с мыслями, затем сказал.
4 года назад я получил верное, как мне представлялось, доказательство того, что Волан-де-Морт свою душу расколол.
— Где же? — спросил Гарри. — Как?
— Меня снабдил им ты, Гарри, — ответил Дамблдор. — Я говорю о дневнике Реддла, дававшем наставление о том, как открыть тайную комнату.
— Не понимаю, сэр, — сказал Гарри.
— Видишь ли, хоть я и не присутствовал при возникновении Реддла из дневника, то, что ты описал мне, было явлением наблюдать, которое мне никогда еще не приходилось. Простое воспоминание начинает думать и действовать самостоятельно. Воспоминание высасывает жизнь из девочки, в руки которой оно попало. Нет, в той книжице обитало нечто куда более зловещее — часть души. Я почти сразу уверовал в это. Дневник и был крест-стражем. Но отсюда следовало больше вопросов, чем ответов. И сильнее всего меня заинтриговало и встревожило то, что дневник был в такой же мере оружием, какой и средством защиты.
— Я все равно не понимаю, — сказал Гарри.
— Он исполнял то, что крест-стражу и положено исполнять. Спрятанная в нем часть души сохранялась в безопасности и, несомненно, играла некую роль, уберегая ее обладателя от смерти. Но нельзя было сомневаться и в другом. Реддл действительно желал, чтобы его дневник прочитали, и часть его души вселилась в другого человека и овладела им. Это позволило бы снова выпустить на свободу чудище Слизерина.
«Он просто не хотел, чтобы его труды пропали даром», — сказал Гарри. «Хотел внушить всем, что он наследник Слизерина, а по-другому он этого в то время доказать не мог».
«Совершенно справедливо», — кивнул Дамблдор. Но неужели ты не понимаешь, Гарри, если он хотел, чтобы дневник попал к будущему воспитаннику Хогвартса или вселился в этого воспитанника, значит, Волан-де-Морт был до странного равнодушен к участи драгоценного осколка своей души, скрытого в этом дневнике. Как объяснил профессор Слизнорт, весь смысл крест-стража в том, чтобы прятать и сохранять часть человеческого «я», а вовсе не в том, чтобы бросать ее кому-то под ноги, рискуя тем, что ее уничтожит. А так оно и случилось. Тот фрагмент души погиб. Ты сам позаботился об этом. Беспечность, с которой Волан-де-Морт относился к своему крест-стражу, представлялась мне крайне зловещей. Она наводила на мысль, что он должен был или намеревался изготовить гораздо больше крест-стражей, чтобы утрата первого из них не стала пагубной. Верить в это мне не хотелось. Но других осмысленных объяснений я не видел. Затем, 2 года спустя, ты рассказал мне, что в ночь, когда Волан-де-Морт возродился, он обратился к пожирателям смерти со словами, которые не только внушали ужас, но и многое объясняли. «Я, который дальше всех других прошел по стезе бессмертия». Именно так он и сказал. «Дальше всех других». Я подумал, что знаю, в чем смысл этих слов, хотя пожиратели смерти их и не поняли. Он говорил о своих крест-стражах, о многих крест-стражах, Гарри, которыми никакой другой волшебник никогда не обладал. И ведь все сходилось. С годами лорд Волан-де-Морт все больше утрачивал человеческий облик, и происходившее с ним превращение имели, как мне представлялось, только одно объяснение. Увечность его души вышла далеко за пределы того, на что способно обычное зло.
«Выходит, убивая людей, он достиг того, что самого его убить невозможно?» — спросил Гарри. «Но если ему так необходимо было бессмертие, почему он не изготовил философский камень или попросту его не украл?»
«Мы ведь знаем, что 5 лет назад именно это он и попытался сделать», — ответил Дамблдор. «Однако существует, я думаю, несколько причин, по которым философский камень привлекает лорда Волан-де-Морта меньше, чем крест стража. Животворящий эликсир действительно продлевает жизнь. Но если тот, кто его принимает, стремится к бессмертию, он должен принимать эликсир постоянно на протяжении вечности. А это означает, что Волан-де-Морт попал бы в полную зависимость от эликсира. И если бы тот иссяк или испортился, или если бы кто-то похитил камень, Волан-де-Морт просто умер бы, как любой другой человек. И при этом, вспомни, он предпочитает действовать в одиночку. Думаю, даже мысль о какой бы то ни было зависимости, пусть и от эликсира, представлялась ему нестерпимой. Конечно, если бы это позволило избавиться от жуткой полужизни, на которую он был обречен после нападения на тебя, Волан-де-Морт готов был пить эликсир, но лишь для того, чтобы вновь обрести тело. В дальнейшем же он, я в этом не сомневаюсь, по-прежнему полагался бы на свои крест-стражи. Ничего другого ему, вернувшему себе человеческий облик, и не потребовалось бы. Пойми, он и без того уж бессмертен. Или близок к бессмертию настолько, насколько это возможно для человека. Но теперь, Гарри, когда ты раздобыл важнейшие воспоминания, мы подошли к тайне, которая позволит уничтожить лорда Волан-де-Морта так близко, как никто к ней еще не подходил. Ведь ты слышал его, Гарри? Не лучше ли, чтобы обрести побольше силы и разделить душу на несколько частей? Разве 7 — это не самое могучее магическое число? Думаю, идея разделить душу на 7 частей обладает для лорда Волан-де-Морта огромной притягательной силой. — Так он создал 7 крест-стражей? — в ужасе спросил Гарри. И несколько портретов на стенах также издали восклицания, полные гнева и страха. Но он же мог их разбросать по всему свету. Спрятать, зарыть, сделать невидимыми. «Я рад, что ты понимаешь размеры стоящей перед нами задачи», — спокойно сказал Дамблдор. «Но только не 7, а 6. 7-я часть его души, какой бы изуродованной она ни была, обитает в воссозданном теле Волан-де-Морта. Та часть, что вела призрачное существование, долгие годы его изгнания. Без нее Волан-де-Морта и вовсе бы не было. Тому, кто пожелает его убить, этим 7-м обломком души придется заняться в последнюю очередь. Обломком, который живет в его теле.
«Ладно, пусть 6, — сказал Гарри с несколько меньшим, но все же отчаянием. — Как же мы сможем их найти?
— Ты забываешь, один из них ты уже уничтожил. А я уничтожил другой.
— Уничтожили? — воскликнул Гарри.
— Да, уничтожил,
— ответил Дамблдор, поднимая почерневшую, словно обугленную руку.
— Кольцо Гарри, кольцо Марволо. Оно было ограждено ужасным заклятием. Если бы не мое, прости за нескромность, профессиональное мастерство и несвоевременные меры, принятые профессором Снеггом, когда я возвратился сюда жутко израненный, я, может быть, и не рассказывал бы тебе сейчас все это. Но обугленная рука не кажется мне слишком высокой ценой за 1/7 души Волан-де-Морта. Кольцо больше не крест-страж.
Но где вы его отыскали?
Как тебе известно, я уже долгие годы трачу немало сил на то, чтобы по возможности больше узнать о прежней жизни Волан-де-Морта. Я много странствовал, посещал места, в которых он когда-то бывал. В развалинах дома Мраксов я и наткнулся на это кольцо. По-видимому, Волан-де-Морт, сумев запечатать в него часть своей души, носить его больше не пожелал. Он защитил его множеством могучих заклятий и спрятал в лачуге, где некогда жили его предки. Хоть Морфин и переселился под конец жизни в Азкабан, не подумав, однако, о том, что рано или поздно я могу навестить ее руины, или о том, что я буду держать ухо востро, отыскивая признаки магического тайника. Впрочем, особенно радоваться нам пока не стоит. Ты уничтожил дневник, я кольцо, но если наша теория о семичастной душе справедлива, остается еще 4 крест-стража.
И обличения могут иметь какое угодно, так? — сказал Гарри. — Старые консервные банки, пустые пузырьки из-под зелий.
— Ты вспомнил о порталах, Гарри, которые должны быть неприметными, чтобы не привлекать внимания. Но чтобы лорд Волан-де-Морт использовал для хранения своей драгоценной души консервные банки и пустые бутылки, ты забываешь о том, что я тебе показал. Лорд Волан-де-Морт неравнодушен к трофеям и предпочитает вещи, обладающие яркой магической историей. Его гордыня, вера в собственное превосходство, его решимость добиться невиданного места в истории магии — все это наводит меня на мысль, что Волан-де-Морт должен выбирать свои крест-стражи с особой тщательностью, отдавая предпочтение предметам, достойным всяческого уважения.
Дневник таким уж особенным не был.
Дневник, как ты сам сказал, служит доказательством того, что он наследник Слизерина. Уверен, Волан-де-Морт придавал ему огромное значение.
— Хорошо, так что же насчет других крест-стражей? — спросил Гарри. — Вам известно, сэр, что они из себя представляют?
— Я могу лишь догадываться, — ответил Дамблдор. — По причинам, которые я уже назвал, лорд Волан-де-Морт наверняка избирает вещи, не лишенные некоторого величия. Поэтому я и рылся в его прошлом, пытался найти свидетельство того, что вблизи от него исчезали произведения магического искусства.
«Медальон!» — вскричал Гарри. «Чаша Пуффендуев!»
«Да», — улыбнулся Дамблдор. «Готов поспорить, может быть, и не на вторую мою руку, но уж на пару пальцев точно, что они-то и стали третьим и четвертым крест-стражами. С двумя оставшимися, если, конечно, он действительно создал их 6, дело обстоит посложнее, но рискну высказать предположение, что, завладев вещами, связанными с Пуффендуем и Слизерином, он занялся поисками ценностей, которые имеют отношение к Гриффиндору и Коктеврану. 4 сокровища, принадлежавшие 4 основателям Хогвартса, должны, я в этом уверен, с великой силой притягивать к себе воображение Волан-де-Морта. Удалось ли ему похитить что-нибудь в Коктевране, я сказать не могу. А вот в совершенной сохранности единственной из известных реликвий Гриффиндора, я уверен.
И Дамблдор указал почерневшим пальцем на стену за собой, туда, где покоился в стеклянном ящике, осыпанный рубинами меч. — Вы думаете, сэр, он потому и хотел вернуться в Хогвартс? — спросил Гарри. — Надеялся, что ему удастся найти здесь какую-то вещь еще одного основателя?
— Именно так я и думаю, — ответил Дамблдор. — Но, к сожалению, нам это ничего не дает, поскольку он вынужден был отступить, не получив, ну, во всяком случае, я на это надеюсь, ни единого шанса обшарить школу. Приходится заключить, что выполнить свой план, завладеть ценностями 4 основателей, ему не удалось. 2 у него имеются точно. 3-ю он также мог отыскать. Вот то, из чего мы будем пока исходить.
Даже если он похитил что-нибудь в Коктевране или в Гриффиндоре, 6-й крест-страж все равно остается нам неизвестен, произведя подсчеты на пальцах, сказал Гарри. Или он все-таки отыскал и то, и другое?
Не думаю, сказал Дамблдор. Мне кажется, я знаю, что представляет собой 6-й крест-страж. Интересно, что ты скажешь, если я признаюсь тебе, что мне давно уже не дает покоя появление той змеи, Нагайны?
«Змеи?» — ошеломленно переспросил Гарри. «Разве животных можно использовать как крест-стражи?»
«Ну, это не очень разумно», — сказал Дамблдор. «Доверить часть своей души существу, которое способно думать и самостоятельно передвигаться, поступок, понятное дело, рискованный. Но если мои расчеты верны, Волан-де-Морту недоставало по крайней мере одного крест-стража из желанных 6, когда он явился в дом твоих родителей, собираясь убить тебя. Похоже на то, что процесс создания крест-стража он приберегал для смертей, имевших для него особое значение. А твоя, безусловно, такой и была. Он верил, что, убив тебя,
сможет избавиться от опасности, которой грозило ему пророчество. Верил, что станет неуязвимым. Я не сомневаюсь в том, что последний крест-страж он намеревался создать сразу после твоей смерти. Как мы знаем, он потерпел неудачу. По прошествии многих лет он воспользовался нагайной для убийства старого магла, и при этом ему вполне могла прийти в голову мысль обратить ее в последний из своих крест-стражей. Змея — символ его родства со Слизерином, а это соответствует мистическим настроениям лорда Волан-де-Морта. Не стоит исключать возможность, что он привязан к ней настолько, насколько вообще может привязаться к чему бы то ни было. Он старается держать ее под рукой и обладает над ней властью, необычной даже для Змеиуста. — Хорошо, — сказал Гарри. — Дневника больше нет, кольца тоже. Чаша, медальон и змея пока еще целы, и, кроме того, вы считаете, что может существовать крест-страж, принадлежавший когда-то Когтеврану либо Гриффиндору? — Замечательно. Краткое и точное изложение фактов. Склонив голову, сказал Дамблдор. — Значит, вы по-прежнему ищете их, сэр? На эти поиски вы отправляетесь, покидая школу?
— Верно, — сказал Дамблдор. — Я ищу их уже очень давно. И, думаю, близок к тому, чтобы найти еще один, появились кое-какие обнадеживающие знаки.
— Если вы найдете крест-страж, — быстро сказал Гарри, — можно я отправлюсь с вами и помогу вам его уничтожить?
С секунду Дамблдор внимательно вглядывался в Гарри, потом ответил.
— Да, полагаю, можно.
— Правда?
— переспросил пораженный до глубины души Гарри.
— О да, — слабо улыбнувшись, сказал Дамблдор. — По-моему, ты это право заслужил.
Гарри воспрянул духом. До чего же приятно хоть раз не выслушивать слов об осторожности и защите. На висевших по стенам директоров и директрис решение Дамблдора произвело не столь радостное впечатление. Гарри увидел, что кое-кто из них покачивает головами, а Финеас Найджелус так и вовсе расфыркался.
— Скажите, сэр, когда крест-страж гибнет, Волан-де-Морт узнает об этом? Он может это почувствовать?
Не обращая внимания на портреты, спросил Гарри.
— Очень интересный вопрос. Я полагаю, что нет. Я полагаю, что Волан-де-Морт уже до того погряз во зле, а эти важнейшие его составляющие так давно отделены от него, что он не чувствует их так, как чувствуем мы. Возможно, на пороге смерти он и осознает их утрату. Но ведь не знал же он, к примеру, что его дневник уничтожен, пока не добился всей правды от Люциуса Малфоя. Когда Волан-де-Морт обнаружил, что дневник изуродован и лишился всей своей мощи, он, как мне говорили, пришел в такую ярость, что на него страшно было смотреть.
— Но я думал, что это он велел Люциусу Малфою протащить дневник в Хогвартс.
— Да, велел. Много лет назад, когда был уверен, что еще сможет создать другие крест-стражи. Люциусу Малфою полагалось дождаться прямого приказа Волан-де-Морта, однако приказа он не получил. Отдав ему дневник, Волан-де-Морт вскоре исчез. Он думал, что Люциус будет старательно оберегать крест-страж и ничего не посмеет с ним сделать. Но он слишком полагался на страх Люциуса перед хозяином, который уж много лет как сгинул. А по мнению Люциуса, так и вовсе погиб. Разумеется, Люциус не знал, что на самом деле представляет собой дневник. Насколько я понимаю, Волан-де-Морт сказал ему, что дневник поможет вскрыть защищенную хитроумными заклинаниями тайную комнату. Зная Люциус, что у него в руках часть хозяйской души, он, безусловно, относился бы к дневнику с большим почтением. А так он решил осуществить давнишний замысел, но уже ради собственной выгоды. Подбросив дневник дочери Артура Уизли, Люциус надеялся одним махом и опозорить Артура, и добиться, чтобы меня вышвырнули из Хогвартса и избавиться от вещи, которая могла его разоблачить. Бедный Люциус. При той ярости, которая гложет Волан-де-Морт, узнавшего, что он пожертвовал крест-стражем для достижения собственных целей и поражений, которые он потерпел в прошлом году в министерстве, я нисколько не удивлюсь, если он в глубине души радуется, что сидит сейчас в Азкабане.
Гарри немного помолчал, размышляя, а потом спросил. — Значит, если уничтожить все крест-стражи, Волан-де-Морта все-таки можно будет убить?
«Думаю, это так», — ответил Дамблдор. «Без своих крестражей он превратится в простого смертного с изуродованной, ссохшейся душой. Не забывай, однако, что хоть душа его и повреждена настолько, что ее уже не поправишь, мозг и магическая сила Волан-де-Морта остаются нетронутыми. Чтобы убить волшебника подобного Волан-де-Морту, даже лишившегося крестражей, необходимы редкостное искусство и редкостное могущество».
«Но у меня ничего этого нет», — выпалил Гарри, не сумев вовремя остановиться.
«Вот именно что есть», — сказал Дамблдор. «Ты обладаешь могуществом, которого у самого Волан-де-Морта никогда не было. Ты способен...»
«Да знаю я», — нетерпеливо воскликнул Гарри. «Я способен любить». И еле-еле удержался от того, чтобы прибавить. «Большое дело».
— Да, Гарри, ты способен любить, — произнес Дамблдор.
И по лицу его было видно, он в точности знает, что именно чуть было не ляпнул сейчас Гарри.
— И это, если вспомнить все, что с тобой случилось, великая и знаменательная способность. Ты просто слишком юн, чтобы понять, насколько ты необычен, Гарри.
Выходит, пророчество, говоря о силе, которая не будет знать... «Темный лорд подразумевает всего-навсего любовь?» — спросил несколько обескураженный Гарри.
«Да, всего-навсего любовь», — ответил Дамблдор. «Но только не забывай о том, что сказанное в пророчестве лишь потому исполнено значение, что им его наделил Волан-де-Морт. Я уже говорил тебе это в конце прошлого года. Волан-де-Морт выбрал тебя, потому что ты представляешь для него наибольшую опасность». А сделав это, сам же тебя в такого человека и превратил.
Так ведь оно все к тому же и сводится.
Нет, не сводится.
Теперь уже нетерпеливо оборвал его Дамблдор. И, ткнув в Гарри почерневшим пальцем, сказал,
ты придаешь пророчеству слишком большое значение.
Простите, залепетал Гарри. Простите, но вы же сами говорили, что пророчество означает,
если бы Волан-де-Морт ничего о пророчестве не узнал, могло бы оно сбыться? «Значило бы хоть что-нибудь?» «Конечно, нет. Ты думаешь, каждое предсказание, что хранится в зале пророчеств, непременно сбывалось?»
«Но ведь вы сами сказали мне в прошлом году, — возразил сбитый с толку Гарри, — что одному из нас придется убить другого».
«Гарри, Гарри, так ведь это лишь потому, что Волан-де-Морт совершил серьезнейшую ошибку, начав действовать, полагаясь на слова профессора Трелони. Если бы Волан-де-Морт не убил твоего отца, разве он поселил бы в твоей душе яростное желание отомстить? Разумеется, нет. Если бы не вынудил твою мать умереть, спасая тебя, разве получил бы ты магическую защиту, преодолеть которую он не в силах? Разумеется, нет, Гарри. Ты понимаешь? А Волан-де-Морт сам создал худшего своего врага, как делают и все остальные тираны. Ты хоть представляешь, до какой степени боятся тираны тех, кого они угнетают? Каждый из них осознает, что рано или поздно среди множества их жертв наверняка появится тот, кто восстанет против них и нанесет им ответный удар. И Волан-де-Морт ничем от них не отличается. Он вечно настороже, вечно высматривает того, кто бросит ему вызов. Он услышал о пророчестве и начал действовать, и в итоге не только сам подобрал себе врага, который способен прикончить его, но и снабдил этого врага смертоносным оружием. «Но очень важно, чтобы ты понимал это, Гарри», — сказал Дамблдор, поднимаясь из кресла и начиная прохаживаться по кабинету взад и вперед.
При каждом шаге полы его поблескивающей мантии взметались, легко шелестя. Гарри никогда еще не видел старого волшебника таким взволнованным.
«Попытавшись убить тебя, Волан-де-Морт сам избрал удивительного человека, сидящего сейчас передо мной, и сам дал ему средства для борьбы, которые позволят ему сделать свое дело. Это промах Волан-де-Морта. Он наделил тебя способностью проникать в его мысли, в его стремления и даже понимать змеиный язык, на котором он отдает приказы. И все-таки, Гарри, несмотря на полученную тобой привилегию, на умение постичь самую суть Волан-де-Мортова мира, а это дар, ради которого любой пожиратель смерти убил бы, не задумываясь, темные искусства ни разу не показались тебе притягательными.
Ты ни на секунду не выказал желания стать одним из последователей Волан-де-Морта.
— Еще бы я его выказал! — гневно воскликнул Гарри. — Он же убил маму и папу!
— Коротко говоря, тебя защищает твоя способность любить, — громко произнес Дамблдор. — И это единственная защита, которая способна противостоять пожирающей Волан-де-Морта жажде власти. При всех выпавших тебе испытаниях, при всех страданиях, сердце твое осталось чистым, таким же, каким было в 11 лет, когда ты взглянул в зеркало, отразившее твои сокровеннейшие желания, и оно показало, что стремишься ты не к бессмертию, не к богатству, но лишь к тому, чтобы преградить путь лорду Волан-де-Морту. Ты хоть понимаешь, Гарри, как мало на свете волшебников, которые могли бы увидеть в этом зеркале то, что увидел ты?
Волан-де-Морту стоило бы уже тогда сообразить, кто ему противостоит. Да он не сообразил. Но теперь он знает это. Ты проникал в разум лорда Волан-де-Морта без всякого вреда для себя. А вот он не способен овладеть тобой, не испытывая при этом смертной муки, что он и обнаружил тогда в министерстве. Не думаю, что Волан-де-Морт понимает, в чем тут причина. Он до того спешил изуродовать свою душу, что ни разу не остановился, чтобы задуматься над тем, какой силой обладает душа незапятнанная и цельная.
— И тем не менее, сэр, — сказал Гарри, прилагая героические усилия, чтобы не выглядеть вздорным спорщиком, — разве все это не сводится к одному и тому же? Я должен попытаться убить его, иначе...
— Должен? — воскликнул Дамблдор. — Разумеется, должен. Но не потому, что так говорится в пророчестве, а потому, что ты сам не будешь ведать покоя, пока не предпримешь такую попытку. Мы оба знаем это. Вообрази, прошу тебя, только на миг вообрази, что ты никогда о пророчестве не слышал. Какие чувства ты питал бы сейчас к Волан-де-Морту? Подумай.
Гарри смотрел на расхаживающего по кабинету Дамблдора и думал. Он думал о матери, об отце, о Сириусе. Думал о Седрике Диггоре. Думал обо всех известных ему страшных деяниях лорда Волан-де-Морта. И ему казалось, что в груди его разгорается, доставая до горла пламя.
— Я хочу, чтобы с ним было покончено, — негромко сказал он, — и хочу сделать это сам.
— Еще бы! — вскричал Дамблдор. — Ты понимаешь, пророчество не означает, что ты обязан делать что бы то ни было. А вот лорда Волан-де-Морта пророчество заставило отметить тебя как равного себе. Иными словами, ты волен сам выбирать свой путь. Волен повернуться к пророчеству спиной. А Волан-де-Морт так и будет руководствоваться пророчеством. Он по-прежнему будет охотиться за тобой, а отсюда с определенностью следует, что...
— Что одному из нас придется, в конце концов, убить другого, — подхватил Гарри. И все же он, наконец, понял, что пытается втолковать ему Дамблдор. — Разницу, — думал Гарри, — между тем, что тебя выволакивают на арену, где ты должен лицом к лицу сразиться со смертью, и тем, что ты сам с высоко поднятой головой выходишь на эту арену. Кое-кто, возможно, сказал бы, что выбор тут невелик, но Дамблдор знал, а теперь, — думал Гарри, ощущая прилив гордости, — знаю и я. В этой разнице вся суть и состоит.